Глава 8, в которой лишний раз показывается, что никакое богатство не дается даром. Простые посконичи сроду в глаза не видели газету «Мейнхейрвау», но с некоторых пор и они стали поговаривать, что у царевичей с головами что-то не в порядке.
«Так а шо вы хотите? Близняшки, ума на двоих», — объясняли сердобольные старухи.
Слухи потянулись с королевского птичьего двора.
«Да на что вам 12-летние петухи?»
— удивлялись птичницы. «Можно и 15-летних», — соглашались принцы. «Все-таки ровесники».
«Так это же у петухов годы считает. Может, им горластым еще и день рождения справлять?»
«Вы, баб, ничего не понимаете», — важно объяснил птичницам Терентий. «Да просто-напросто такова наша воля. Вы ведь любой наш каприз обязаны исполнять. Иначе какие же мы вам будем наследники престола? Понадобится мне царевна Зазнобе, дай да подай. Возникнет нужда в 15-летних петухах. Предоставь в лучшем виде. А то ведь вы меня знаете. Поймаю хорька, да и загоню сюда ночью». Угроза хорьком возымела на птичнице желаемое действие. Ведь стримглав разбираться не будет. Хорек там, не хорек. Погонит с хлебного придворного места.
«Батя, ни слова. Хорек»,
— пригрозил напоследок Терентий. 15-летние петухи сидели в мешке тихо. Должно быть, с перепугу. Тихон тащил другой мешок с зерном да ведро с водой.
«Колдовать собрались. Девок привораживать», — догадалась им вслед старшая птичница. «Когда колдуют, без кочи-то не обойтись».
«Дура ты старая», — отвечала ей молодая птичница. «На что им, красавчикам, колдовать? Их высочество Терентий меня и так уже 3 раза приворожил».
Если бы королевичи знали, какая морока им предстоит, они бы плюнули и на василисков, и на золото. 15-летние петухи клевали зерно в огромных количествах, жирели, но никаких яиц нести не собирались. Да ведь за ними еще и убирать приходилось. Здесь усыпальница все-таки, обитель скорби.
«Да что ж вы друг дружку не петушите, головы подкручиваю», — грозился Терентий.
«Гляди, дурак пернатый, сколь твой напарник хорош. Маслиноголовушка, шелково-бородушка. Он рано встает, голосисто поет. Топтал бы сам, да денег надо».
Нет, наверняка за принцами кто-то следил. Иначе откуда бы слово «петушить» вошло в обиход? К счастью, петушиное пение надежно глушилось каменными стенами.
«Может быть, у твоих язычников петухи какие-нибудь другие?» — теребил брата Терентий.
«Ты проверь по книгам».
«Да нет, петухи везде одинаковые, как кони, только масть разная», — уныло отвечал Тихон. «Они, верно, нас стесняются. Мы ведь целыми днями тут торчим. Ты же, к примеру, с девушками своими не посереть 2 раза забавляешься?»
«Не до забав нынче», — сурово сказал Терентий. «А вообще ты, наверное, прав. Смотри-ка, еще не все мозги тебе чтение вытяну. Петухов предоставили самим себе, только каждое утро зерна подсыпали, воды подливали, да помет убирали».
«А жабы-то?» — в один прекрасный день вспомнил Терентий. «Вот начнут наши птички нестись, а высиживать-то и некому». Взяли здоровенную кадушку, поплелись на болото жаб ловить. Как ловить лягушек, знали все простые посконичи. Случалось на этом подрабатывать. Лягушек охотно покупали сотнями банджурские купцы, поскольку посконская лягушка много крупнее и упитанней своей банджурской товарки. А у жабы и нрав иной, и приоритеты другие. Да ведь даже и лягушек принцам не приходилось ловить. Не было такой нужды. «Хорошо еще, что мы все это летом затеяли», — говорил Терентий, дрожа на студенном ветерке. Потом ему пришлось вытаскивать из окошка в трясине Тихона. Потом Тихон его вытаскивал. А потом утопили кадушку.
«Ничего, у рубах ворот и завяжем. Лучше любого мешка будет».
Опасность заразиться от жаб бородавками уже казалась братьям совсем незначительной.
«Ты убери хворостину. Живьем надо брать».
«Да то я не знаю».
Наконец нашли такое место, где у жаб был самый икромет. «Замечательно», — приговаривал Тихон. «У них сейчас материнский инстинкт должен быть сильно развит. И они нам будут василисков на совесть высиживать». Набили недовольными ворчащими жабами обе рубахи.
«А где же их хранить-то?» — спросил Тихон.
«Яиц-то покуда не видно. А я знаю где. У батюшки в бане. Сегодня же не банный день. Переночуют». Баня у стримглава в память о той, отцовской, судьбоносной, была огромная. Валун для парилки привезли с далекого севера. После парилки же полагалось крепко охолонуть. Зимой в сугробе, а летом для этой цели имелся нарочито выкопанный пруд со студенной родниковой водой. Туда и вытряхнули добычу. День и вправду был не банный, но хозяйственный стримглав, чтобы заведение зря не простаивало, пускал туда по ночам иноземных посланников в сопровождении гулящих посконских девок. Или своих же фрейлин. Посланники с жару становились разговорчивее, да и сговорчивее, подписывали, не вникая нужной бумаги. «Недаром посконская баня есть 8-е чудо света»,
а может быть и первое. Натопили каменку и в ту ночь для неиспанского посла дона мужчина. А он зазвал туда с собой не девку и не фрейлину, но супругу неверландского военного атташе, отучившегося на кабанью охоту. Коварный владыка Пасконий оборудовал в бане особую каморку. В каморку ту по мере необходимости подсаживали скорописного художника, который старательно зарисовывал все, что в бане происходило. Потом с помощью этих зарисовок из послов можно было сучить нитки, вить веревки, плести канаты и прочую, нужную в государственном деле снасть. Неиспанский посол, усы у которого не обвисли даже во влажной парилке, попарил как следует свою избранницу, а потом предложил ей освежиться в пруду. От визга пышнотелой неверландской красотки проснулся весь Сталинград. К пруду сбежалась дворцовая стража с факелами, неодетые фрейлины, скорописный художник и вообще все желающие. Но первым, как всегда, был король Стремглав. Неверландка визжала так, что завыли все городские псы. Простуженные жабы тоже издавали совершенно невероятные звуки. Дон-мужчина пытался прикрываться пышным высоким неиспанским кружевным воротником. Но воротник же круглый и с дырой для головы. Получилась весьма пикантная розеточка. Словом, международный скандал предстал во всей своей неприглядной красе. А ведь Стримглав хотел, чтобы все было тишком, лотком, по-доброму, к немалой для державы выгоде. И так страшен был королевский гнев, что плененные жабы, не дожидаясь лишних неприятностей, без посторонней помощи, вылетели из пруда и гигантскими прыжками устремились на свою историческую родину. «Батюшка, это не он, это я!» — рыдал Тихон и пытался своим телом защитить Терентия от королевского ремня. «Добро, ты тоже получишь». Не лишне напомнить, что каждому королевичу досталась двойная порция побоев. На завтра снова пришлось тащиться на болото за жабами. Теперь вода приятно холодила нахлёстанные телеса. «Как хорошо, что батюшка отходчив», — ворковал Тихон, отправляя очередную жабу в мешок. «А вдруг бы он нас посадил под домашний арест? Только и видели бы мы наших василисков».
«Отходчив. Нечего чужих людей в фамильную баню пущать», — лютовал Терентий. «Еще заразу какую занесут».
К счастью, на этот раз не пришлось никуда устраивать пленниц, потому что петухи дружно снеслись. Яиц было поменьше, чем жаб, поэтому лишних отпустили. Тихон так устал, замерз и проголодался, что даже не пикнул, когда Терентий развел костер, свернул петухам шеи, ощипал и выпотрошил их.
«За мужеложество полагается», — кратко пояснил он.
Откормленные самым лучшим зерном петухи оказались восхитительными на вкус. Братья уснули тут же, возле гаснувшего костра. В обнимку. Во дворце их хватились, начали искать и скоро нашли. Стремглав умилился увиденному и приказал тихонько, не потревожив, перенести сыновей в их постели.
«Однако странное место они для пикника выбрали, сир», — сказал Ироня.
«По матери тоскуют», — развел руками Стремглав.